ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भागवतम पेशन 4 глава 25 описание качеств царя Пуранджан текст 7 Нарада увача, бхо бхо праджапати раджан, пашун пашья твоя дворе, самгья питан жива санган, нигрихрина сахасраша. Нарада увача, бхо бхо браджапати раджан, пашун пашья твоя дворе, самгья питан жива сангхан, ниргхари нина сахасраша. Перевод. Великий мудрец Нарада сказал: «О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношений». Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку жертвоприношения животных рекомендованы в ведах, они являются частью почти всех религиозных ритуалов. Однако это не значит, что человек должен довольствоваться закланием животных в соответствии с указаниями священных писаний. Он должен подняться над уровнем обрядов и ритуалов и постараться постичь истину, понять смысл человеческой жизни. Нарада Муни хотел объяснить царю, в чем заключается истинный смысл жизни, и вселить в его сердце дух отречения. Знание и отречение от мира, гьяна и вайрагья, являются высшей целью человеческой жизни. Не обладая знанием, невозможно избавиться от стремления к материальным наслаждениям. А не избавившись от привязанности к материальным наслаждениям, невозможно продвигаться по духовному пути. Кармии в большинстве своем живут ради чувственных удовольствий и для достижения этой цели готовы пойти на любой грех. Одним из таких грехов является принесение в жертву животных. Поэтому Нарада Муни воспользовался своими мистическими способностями и показал царю Прачинабхархи Шаду животных, которых тот умертвил во время жертвоприношения. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलिता मिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां मिना भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति सा पदन्तिकं वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिंहेभ्य च वचितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द Shri Advaitam Gadadhara Shri Vasanikura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Мы вышли Будда Якшина Кришна Радавиши Манифа Кришна Свами Нитинти Вот это еще на Канчи Прабхупаде Спришта Свами Нитинти Вот Там мы вышли Будда Якшина Кришна Радавиши Манифа Бхактивиданта Свами Нитинти Наста Сарасати Бегуру Ани Прачари Нир Кришиши Шри Нити Паштити Андаши Турини Нарада увача, бхо-бхо праджапати раджан, пашун пашья твоя дворе, самгья питан жива санган, нигхринина сахасраша. Великий мудрец Нарада сказал: «О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношения». Нарада Муни начинает проповедовать царю Прачинабхархи Шату. И он начинает с того, что приоткрывает ему последствия его деятельности, о которых царь может не подозревать. Здесь Нарада Муни при помощи своих мистических способностей позволил царю увидеть то, что обычно люди не видят. последствия своей деятельности, причем он это сделал не просто, как сказать, философски сказал, что будет то или будет это, а он показал ему также, что те животные, которых царь убил во время жертвоприношений, уже с нетерпением ждут, когда же, так сказать, этот царь вот, оставит тело, чтобы взять реванш, отомстить ему за эти вещи. Почему такое может быть? Вообще мы слышали, что когда совершаются ведические жертвоприношения, то животные, убитые во время жертвоприношения, получают новые тела. Причем форма жизни выше, может быть даже человеческая. В чем же, собственно говоря, претензия, на что жаловаться? Все они должны быть благодарны, что их старое тело принесено в жертву, взамен получено новое. И даже, может быть, более высокой формы жизни, за что же так жестоко обходиться с царем. Дело все в том, что принесение в жертву животных, чтобы оно дало именно вот такой вот желаемый результат, должно совершаться по всем правилам, которых великое множество, которые являются очень строгими. И малейшее, подчеркиваю, малейшее нарушение, малейшая ошибка, она приведет к тому, что это жертвоприношение не даст желаемого результата. Это очень сложная технология, все эти там мантры, детали их произношения, куча всяких разных тонкостей обряда. И если человек совершает какую-то маленькую ошибку в этой технологии, то он не получает желаемого результата. Более того, результат не только нежелаемый, а крайне нежеланный. То есть теперь эти живые существа, которые некачественно, скажем так, были принесены в жертву, они мало того, что не получили более высоких тел, они еще, так сказать, вынуждены остановиться на какое-то время в своем развитии, и это мало кого вдохновит. Потеря времени. Когда вы что-то делаете не так, какая-то, так сказать, малейшая ошибка, ничего не получается. На днях был, так сказать, печальный опыт. Пошел я деньги в банк переводить за эту «Золотой век» газету. Вот. И, значит, заполнял бланк, заполнил, вроде бы все по образцу, выставил очередь, возвращает мне обратно, говорит, надо сумму писать не с маленькой буквы, а с большой. Думаю, господи, пошел переписал с большой буквы. Опять выставил очередь, он говорит, вы написали тут руб, а нужно рублей писать. Иди опять переписывай. Пошел руб в рублей переписывать. Третий раз переписал, она говорит, фамилию адресата, говорит, нужно не в родительном платеже, а в именительном. Я пошел еще раз переписал. Я говорю, можете меня хотя бы без очереди принять, чтобы я третий раз очередь-то не стоял. Она говорит, с очередью договаривайтесь. Я говорю, ну это же вы все-таки вы можете, ничего не знаю. Короче, я плюнул и ушел. Вот называется материальное действие, в котором вот малейшая деталька какая-то вот не такая, и все. И все твои плоды, все, понимаете? Я часто привожу пример, так сказать, своей матери, которая 20 лет платила страховку за дачу, а в один год там по болезни что-то еще забыла, не успела, и буквально через 2 месяца у нее дача сгорела. Она не получила ни копейки, ни копейки. 20 лет человек платил страховку, 20 лет. И страховая компания сказала, ну извините, а мы здесь при чем? Вы должны платить ее каждый год, и все, то, что вы не заплатили, я понимаю, там, да, все. Вот все, это называется материальная деятельность. Как угодно вообще, ты можешь наголо установиться, что хочешь делай вообще. Ты запятую не в том месте поставишь, или вместо рублей напишешь руб, или вместо большой буквы напишешь маленькую. Все, платежа не будет, страховки не получишь, ничего не будет. Это материальная деятельность, понимаете? Это не выдумки, это реальные факты из жизни. Вот так происходит на самом деле, понимаете? Вот, то есть материальная деятельность для того, чтобы она увенчалась полным успехом, она должна быть сделана безукоризненнейшим образом, точно полностью, иначе ничего не будет. То есть мы не можем жить в доме, который на 80% построен, а 20% не построен. Никто, так сказать, не будет читать недописанную книгу. Вряд ли кто-нибудь купит диск, на котором недописанные песни, какие-то там обрывки там, или еще что-то. Невозможно есть недоготовленную пищу, хоть там чуть-чуть ее не дожарили, не доварили, забыли посолить, еще что-то, уже невозможно есть, понимаете? Вот, то есть материальный процесс таков, что вот здесь чуть-чуть что-нибудь не доделаешь, все к этому под хвост. Это никуда не годится, понимаете? Это никуда не годится. То есть материальная деятельность, в которой хотя бы какой-то маленький изъян, это брак, понимаете? Вот тоже тут неделю назад раздавали всем вот сок какой-то там. Хороший сок, нормальный сок. Упаковка неправильная, там нестандартно, что-то там как-то неправильно упаковали. Короче, товар не, она не становится, невозможно ее поставить так вот вертикально. Все, брак. Это не может поступить торговлю, понимаете? Забирайте бесплатно, все, и пейте что, на здоровье, так сказать. Вот это называется материальная деятельность, понимаете? Малейшая какая-то, какой-то изъян, что-то не то, и все. И это уже брак, это уже не может пойти никуда. Так вот, можем допустить, что этот царь Прачинабархишат, совершая эти всевозможные жертвоприношения, где-то как-то, так сказать, он или его жрецы, это уже не важно как, поскольку он заказчик жертвоприношения, значит, он главный ответственный, какие-то совершали наверняка ошибки в неправильном произнесении мантр, чего-то еще. Если у нас тут как бы в заполнении одного бланка тут можно с ума сойти, так сказать, там в этих всех деталях, тонкостях, то уж в том, что такое принесение в жертву животных, там такое огромное количество всех тонкостей, всяких там санскритских, так сказать, хитростей, чуть-чуть там не та долгота или высота звука или еще что-нибудь такое. И все уже, так сказать, процесс не работает, Михаил. Все это происходит так, потому что в этом процессе отсутствует милостивая личность. Это как бы такой более или менее мертвый механизм. Мертвый, безжалостный механизм. Вот. Но преданное служение – это процесс, который тоже непрост, в котором тоже масса разных деталей. Вот. Но в этом процессе присутствует всемилостивая личность Кришны, которая очень любит живые существа и готова принимать от них преданное служение любого качества. Любого качества. Совершенно очевидно, что, конечно же, Кришна в разной степени будет доволен. Это точно. Вот, но принимает он любое служение. Вот, он пишет об этом в Бхагавадгите, не может что, делай это, не может спонтанно думать обо мне. Давай следуй принципам, не можешь принципы работать для меня, не можешь работать, жертвы плоды, не можешь это, что-нибудь еще. То есть он принимает преданное служение на любом уровне, в соответствии с возможностями этого человека. Потому что иначе живое существо просто не сможет развиваться. Если мы поставим сразу какие-то очень жесткие условия, то никто из нас не сможет правильно все сразу сделать. Вот, то есть главным тут как бы прелестью и простотой бхакти является присутствие всемилостивой, вселюбящей личности, которая, собственно говоря, и смягчает все эти вот наши огрехи. В первой песне Шримад Бхагаватам есть известный стих, где Нарада также говорит в Ясадеве, что человек, который стал на путь бхакти, но сошел с него из-за незрелости или там как-то не закончил его, он ничего не теряет. А с другой стороны, человек, который в идеале исполнил все свои материальные обязанности, точно сказать, ничего не приобретает. Вот с духовной точки зрения, как бы он может наработать всякую там карму, хорошую, плохую, но с духовной точки зрения это ноль, как бы он ничего не сделал. То есть деятельности души в этом всем не было. Вот поэтому в другом месте в Бхагавадгите Кришна говорит, что на этом пути никто не знает потерь. Даже самое малое продвижение по нему защищает человека от величайшего вида страха. То есть вот это вот преимущество бхакти в самой природе бхакти, в том, что живое существо и Кришна с самого начала связаны узами любви. Причем любовь Кришны к живому существу проявлена сразу же. Мы бьемся за свои там ручи, асакти, бхаву, прему. Вот. А с его стороны к нам уже полный. Я не знаю, как там сказать, что к нам Кришна испытывает, ручи, асакти, бхаву или прему. Скорее всего, так сказать, он без всяких разных уровней бескорыстно любит нас. Вот, он полностью чистый, и его любовь к нам она непостижима до конца. Вот, но наша задача развить в себе какие-то начальные там, этапы всего этого, потом по мере очищения они все больше и больше проявляются. Вот, и вера, или скажем так, вера на уровне доверия сначала, потом на уровне такого уже вложения сердца, это уже начальные фазы любви, какое-то чувство благодарности к Богу, какое-то чувство, так сказать, зависимости, какое-то, так сказать, тепло в сердце, которое возникает от этого преданного служения. На любом уровне, даже на самом начале, даже у новичка такой опыт может произойти. Вот, то есть вот это вот чувство бхакти и вот это качество Кришны, бхакта-ватсала, что он очень благосклонен, очень милостив к своим преданным, это самое главное, как бы, спасительное качество для нас, для тех, кто пытается выбраться из этого материального мира. И Нарада Муни подводит царя Прачинабхаршата к такому выводу, что дорогой царь, ты вот пытался здесь все делать по ведам, по ритуалам и так далее, очень хорошо, действительно такие вещи предписаны, вот, но ты как бы не учел одного момента, что здесь очень много разных тонкостей, и как Кришна сам говорит в Бхагавадгите, любая материальная, как дым, как огонь всегда сопровождается дымом, так и любая деятельность в этом мире сопровождается какими-то недостатками. А недостатки в материальной жизни, как правило, не прощаются. Материальная жизнь всегда дает очень такой смешанный результат. Что-то есть хорошее, что-то есть плохое, и в конце концов все смешано, как Шрила Прабхупада привел хороший пример. Сладкий рис с песком. Сладкий рис очень вкусный. Считается царь всех блюд. Человек может уже наесться до отвала. Вот. Но когда в конце несут сладкий рис, какое-то место надо освободить. Это хороший пример, что место или какая-нибудь комната может быть набита до отвала. Но когда заходит царь, все еще немножко подтеснятся. Царь должен войти. Вот и все. Также хоть вы там уже объелись до невозможности. Когда приходит сладкий рис, он должен войти. Все. Немножко места уступить все равно. И вот самое главное блюдо, так сказать, самое вкусное блюдо, вот, замечательное, с кардамоном, со всеми, так сказать, с розовой водой, там, со всеми этими такими пикантностями, тонкостями, замечательное. И вот туда песок попал. Ну все, все отравлено, понимаете, потому что вы его едите, и на зубах скрипит этот песок. Это невозможно, понимаете. И вы же не будете каждую там песчинку выбирать, это с ума сойти. Лучше вообще от этого отказаться. Вот такова материальная жизнь. Вот такова материальная жизнь. Она несет в себе какой-то определенный вкус, и параллельно с этим песок на зубах. Понимаете? Вот это вот так, особенность материальной жизни. Вот. Но люди давятся, плюются, вот, выбирают там, все это выкидывают и продолжают. Нарада Муни предлагает ему другой вариант. Он говорит, есть вообще другое, есть преданное служение. Но, как правило, преданное служение, оно по-разному может начинаться, у кого с какого-то знания, у кого с какого-то разочарования, у кого с какого-то любопытства, со всяких разных вещей. Вот. И в зависимости от уровня, положения человека, от обстоятельств его жизни, разное может быть начало. Вот. Но Нарада Муни хочет показать царю Прачинабхаршату невидимые последствия его деятельности. Потому что люди... Многие совершают какие-то действия греховные с полной уверенностью в том, что они поступают правильно, все хорошо. Вот. Не зная последствий, например, недавно тоже смотрел такой очень популярный фильм о том, как люди, значит, пытаются продлять себе жизнь, вживляют эти вот стволовые клетки, там что-то еще, вот, какой-то там эликсир из крови этих молодых телят и так далее, очень такое дорогое лекарство и прочие какие-то вещи. Вот, то есть это кажется, что им продляет жизнь. Вот, но если бы нашелся Нарада Муни, который им показал, так сказать, последствия этой деятельности, что там дальше будет, вот, я думаю, мало кто захотел бы такого продолжения, вот, таких последствий. Но невежество, что такое невежество? Невежество означает авидья, авидья означает не вижу. Видья значит видение. Знание – это то, что я вижу. А видение – это то, что скрывает реальное будущее от живого существа. И вместо реального будущего, соответствующего законам, человек просто заполняет свое будущее фантазиями своими. У меня в жизни будет вот так, потому что я вот так нафантазировал, понимаете? Вот такое у меня будет счастье. То есть реальное будущее, основанное на законах, заменено воображением, работой воображения, работой фантазии. Вот поэтому люди, нисколько не сомневаясь, без всяких колебаний, совершают всякие разные действия, они уверены, что это приведет их к счастью какому-то. То есть таково их видение. Вот на самом деле их видение будущего называется авидья. То есть они видят что-то одно, не видят главного, не видят последствий всех этих вещей. И вот духовный учитель, в данном случае Нарада Муни, начинает свою проповедь с того, что он немножечко, так сказать, пугает царя, стращает его последствиями. Вот. И причем он понимает, что царь благочестив, и он... Хотя он как бы не слабонервный, царь это всегда очень смелый человек, очень ответственный, решительный человек. Вот. Тем не менее, он понимает, что у мудреца, который говорит такие вещи,
У него нет никаких корыстных интересов, понимаете? Если сейчас мы начнем публично вещать о том, что за каждую, там, не знаю, за каждого теленка или кого-то еще с вас там 3 шкуры сдерут в аду, и будете столько жизни там гореть или страдать, сколько там волосков на шкуре каждой коровы и так далее, вот это будет воспринято как проповедь секты, ни на чем не обоснованной, на каких-то там варварских мифах или непонятно на чем, там какой-то больной фантазии каких-то индусов древних. Вот, то есть, или это как желание кого-то там напугать, затянуть в свою секту, что-то еще. Вот. Потому что, допустим, в обществе, где существует какая-то там, не знаю, борьба за души, за умы, вот, конфессия одна борется с конфессией другой, здесь люди, как бы так сказать, очень в этом плане плохо вообще поддаются на все эти вещи. Сейчас очень мало кого испугаешь, какой-нибудь там гиены огненной, или наоборот, каким-нибудь раем, особенно так уж завлечешь. Вот. А Нарада Муни и царь Прачина Бархишат – это жители другого общества, другой эпохи. И когда Нарада Муни говорит вот такие вещи, то царь Прачина Бархишат понимает, что у Нарада Муни нет никакого вообще интереса своего личного куда-то его там затянуть или еще что-то такое сделать. Он видит, что это полностью отреченный мудрец, который путешествует по миру ради блага других живых существ. Вот. И когда Нарада Муни говорит это, он не говорит это от имени какой-то организации, которая там что-то пытается, так сказать, с кем-то бороться, или кого-то там под свои знамена, в свои ряды пытается, так сказать, привести, подписать. Вот. Он видит, что это совершенно как бы независимая и материально немотивированная личность. Вот. Поэтому он воспринимает слова Нарады Муни как благо для себя. Он понимает, что мудрец реально ему сейчас показывает последствия и предупреждает его об этих вещах. Вот, поэтому восприятие царя Прачина Бархишата совершенно иное, чем восприятие современных людей, которых постоянно чем-то там или стращают, или что-то им там обещают. Вот, и у людей уже такой скептический ум, что они практически все это воспринимают через очень такой избирательный фильтр, они говорят, да, ерунда это все, кто-то в очередной раз деньги делает, кто-то там еще что-то, вот, там, ага, нам пообещали какой-то грипп, быстрее давайте вакцину себе прививайтесь. Понятно, что люди просто деньги зарабатывают, нужно быстрее как можно большему количеству людей продать как можно больше вакцины, поэтому стращают всех там каким-то ужасным новым гриппом, там еще что-то. Все, люди все понимают, что ну, просто есть разные способы делать деньги, в том числе на том, что для людей таким вот является животрепещущим, здоровье там, и прочее, прочее. Вот, поэтому люди сейчас воспринимают информацию очень скептически, очень избирательно, потому что очень много обмана, очень много разных фальсификаций и прочих разных вещей. Тогда совсем другое дело. То есть царь Прачина Бархишат воспринял появление Нарады Муни у себя во дворце как божественное знамение. Пришел такой великий мудрец. Зачем он пришел? Деньги ему не нужны, он вообще летает бесплатно по космосу туда-сюда. Что ему там, какие у него проблемы, что он там, подайте там бедному Нараде Муни, что ли, господи. Да он на Вайкунхе вообще запросто за мгновение может оказаться. У него нет никаких материальных интересов. И поэтому, когда такая личность приходит, то вот такой благочестивый царь, как Прачина Бархишат, он воспринимает это очень серьезно. Он понимает, что эти слова говорятся ради его блага. И начинается все с того, что он показывает последствия деятельности, которых вообще любой здравомыслящий человек, по идее, должен испугаться. Понимаете? Вот. Ничего себе за ваши, так сказать, все эти ритуалы и прочее. Уже там на небесах вот эти вот все животные, которые не по правилам, может быть, были принесены в жертву, должны вонзить в него свои эти самые там рога там и что-то еще. Вот. Естественно, задумаешься обо всем этом. Вот. И царь Прачина Бархишат в течение времени будет слушать эту историю, вот, и потом он начнет задавать вопросы, и очень, так сказать, умело и красиво Нарада Муни подведет его к идее о необходимости предаться Кришне, вот, как деятельности, которая не имеет материальных последствий. То есть это преданное служение, даже не очень зрелое, тем не менее, дает человеку значительно больше, чем всякая, так сказать, материальная деятельность. Даже если бы царь совершал все эти жертвоприношения идеальнейшим образом,
без всяких там ошибок, вот, и попал бы на небеса, что-то еще. Это все очень, так сказать, временные отдушины для живого существа, которые не могут удовлетворить глубинные потребности души в вечности, в абсолютном знании и в возрастающем счастье. Вот поэтому даже вся вот эта вот карма-канда исполнена идеальнейшим образом, она все равно не выполняет потребности души. Вот. Процесс бхакти таков, что он как бы не требует от живого существа в материальном плане ну практически ничего. Практически ничего. Вот он требует просто пересмотреть программу своей жизни. Независимо от того, человек беден или богат, какой он там, какой пол, какая национальность, какое образование. Это все не имеет никакого значения. Имеет значение одно. Вот это вот понимание, что я связан с Кришной. И не просто связан, как вот связали нас веревкой какой-то. Не кармой связан, а связан узами любви. Мы видим, что такое узы кармы. Когда мы связаны с какими-то живыми существами по жизни. Семья, работа или какие-то обстоятельства, где-то мы живем, вот, в каком-то месте, и хочешь не хочешь, мы тоже связаны, соседи, вот, постоянно досаждают друг другу. То есть мы видим, что такое отношения на уровне уз кармы, насколько они болезненные, эти отношения, узы кармы. Вот, и иногда бывают какие-то у кого-то хорошие отношения называются дружба, любовь, вот, плохие отношения, всякие там разные, вражда, война, политика, дипломатия, вот. И мы видим, что вот эти отношения кармические, вот эта кармическая связь, когда ты пытаешься от какого-то окружения, допустим, избавиться, когда ты просто вынужден ходить, допустим, каждый день по каким-то одним и тем же местам, видеть какие-то одни и те же ужасные, так сказать, лица, или слышать какие-то слова от этих лиц, вот, и думаешь, боже мой, вообще какой кошмар, как ему так можно жить? Вот, но немного что можешь поделать с этим, потому что какая-то кармическая ситуация, она держит в каком-то определенном месте, вот, то неизбежно начинаешь задумываться, а вообще другие отношения могут быть или нет? Чем-то другим мы можем быть связаны с другими живыми существами? Да, возможно. Это как раз и называется духом бхакти или любви, бескорыстным служением. Вот это то, что предлагает Нарада Муни, царю Прачина Бархишату, и то, что Парампара предлагает всем разумным людям этого мира, которые, так сказать, которых не удовлетворяют отношения на уровне кармы. Где-то болезненные кармические отношения, где так сложно притираться к другим, пристраиваться, где нужно, так сказать, идти на какие-то постоянные компромиссы, или быть дипломатом, или льстецом, или кем-то еще, или революционером. Один терпит, другой не терпит, все это. То есть очень сложные, очень болезненные отношения. И во всех этих обстоятельствах человек не может быть собой по-настоящему. Нужно играть какие-то роли, под кого-то подстраиваться, вот, быть кому-то там хорошим, улыбаться. Когда ему все это надоедает, он срывается, начинает на всех орать, вот, проявляет свою истинную природу, так называемую истинную, обусловленную. А до истинной природы и так и не доходит, понимаете? До истинной природы, до природы чистой души так и не доходит. Вот, и отношения с Кришной — это то, что как раз пробуждает нашу истинную, в хорошем смысле слова, духовную природу. Не истинную вот эту вот оскалы наши, так сказать, материальные. Вот я вам покажу, какое на самом деле, знаете правду. Вот. А именно самое лучшее, что есть в человеке, вот эту вот духовную природу. И сейчас, как души, мы мало проявлены. Душа просто отражается очень из глубины души, отражаются какие-то такие вот ее мечты, побуждения на поверхности ума. Там на поверхности ума они искажаются тремя гунами материальной природы, местными условиями, особенностями воспитания, всякими разными, так сказать, такими вот влияниями материального мира. И потом они пытаются найти свое воплощение в материальном мире, и результат — стенка, разочарование какое-то, мы натыкаемся на какую-то стену, непонимание, на какие-то кармические тупики, люди зашли в тупики в своей жизни, запутались, еще что-то. Вот, то есть сейчас душа очень-очень глубоко сидит внутри, вот эта гуха, гуха — это такая как бы пещера, такое потайное место, гуха, внутри сердца. Вот, и оттуда, так сказать, через кучу этих вот всех
искаженных кривых зеркал нашего ума, нашего эго, душа из глубин выглядывает и смотрит на этот материальный мир с ожиданием. Ожиданием. Ну когда же я буду счастливым? Когда же моя тенденция Пуруши, наслаждающаяся, в конце концов-то осуществится? Ну когда же? Но поскольку она воспринимается это через призму невежества, вот этих вот всех искажений в воспитании, в образовании, в видении, она оказывается в иллюзии. То есть вот эти вот ее наилучшие побуждения, они все претерпевают изменения по пути, вот по ходу того, как сознание души изнутри через все это вот ложное эго, ум, разум, чувство выходит наружу и доходит до этого мира. Вот это вот ощущение, а желание быть счастливым, наслаждаться, кого-то любить, быть любимым, это все так искажено. Вот, и люди просто, так сказать, ведомы какими-то стереотипами, штампами, которые приняты в обществе, какими-то стандартами поведения, но душе это ничего не дает, и душа не может сама не выразить себя толком, не получить. Вот, то есть получается, что живое существо замуровано очень глубоко вот этой вот личине, скорлупе невежества. И послание таких великих душ, как Нарада Муни, это то, что как раз в нашем тонком теле меняет все восприятие, он дает истинное видение, то есть как будто луч света в темном царстве, он дает видение нашей жизни с духовной перспективы. Он говорит, смотри, царь, к чему приведут последствия твоей деятельности. Он совсем другую картину вырисует, совсем другой сюжет. Вот. И с течением времени у царя начинает проступать реальность, иллюзия уходит, реальность приходит. И человек начинает заниматься преданным служением, когда он немножечко увидел реальность. Невозможно заниматься преданным служением в невежестве, во тьме, когда я вообще не понимаю, что я делаю, для чего я делаю. Это будет скорее подходить под категорию агьята сукрити, неосознанного благочестивого действия. Вот когда человек как-то связан с преданным, служением, что-то он такое делает, хорошее, помогает им. И поэтому он получает бхакти сукрити, то есть шансы заняться преданным служением. Вот. Но само преданное служение начинается тогда, когда человек все-таки уже начинает понимать, где он, что он, кто он такой, кто такой Кришна, что такое кармическая деятельность, что такое деятельность в преданном служении, каковы последствия того и другого, особенности всякие разные. Вот, то есть живое существо очень глубоко находится в иллюзии, поэтому его так надо очень, сказать, грамотно оттуда, из этой иллюзии, извлечь, достать, отмыть, протереть глаза, вот, чтобы это живое существо как бы получило это вот рождение. Это как ребенок, пока он находится в чреве матери, он там находится внутри, это его мир, как бы такая маленькая вселенная, и он не понимает, что находится за пределами этой вселенной. То есть какие-то там смутные звуки, какие-то ощущения, какие-то вибрации, что-то на таком вот смутном, неосознанном уровне происходит. А потом, когда он родился, когда его начали уже, скажем там, кормить, когда его начали воспитывать, перед ним открывается вообще другой мир. Совсем другой мир открывается. Вот совсем не тот, в котором он находился, этот вот скрюченный какой-то такой вот в скрюченном положении, в замкнутой какой-то темной утробе, там непонятно, что происходит. Совсем непонятно. Есть какие-то просто страдания неосознанные и все. И примерно в таком же положении находятся живые существа. Мы по-прежнему находимся в чреве материальной природы. По-прежнему, понимаете? И по-прежнему живые существа толком мало понимают, что с ними происходит, какие последствия будут их деятельности. Вот. И почему посвящение еще называют вторым рождением. Это то же самое. Первое рождение – это когда ребенка извлекают из тела матери, вот, из этого как бы такого сжатого, скованного положения. Все, теперь у него появляется какая-то свобода. Он может ходить, говорить, что-то там делать, общаться, что-то познавать, сознательно это все делать. Вот. Но по-прежнему он находится, из одного чрева вышел, в другом чреве он еще остался. В рамках вот этого материального невежества, в рамках своего ложного эго. Поэтому второе рождение – посвящение в духовное знание является более важным. Появляется такая личность, как Нарада Муни или его представитель, духовный учитель, который пробивается через эту вот стену невежества, скорлупу вот этого вот ложного эго, заблуждений, ложных целей и показывает ему реальные последствия твоей деятельности, жизни. Смотри, что будет. В данном случае Нарада Муни показывает царю, что будет. Вот. То есть тогда у живого существа появляется реальный шанс. Если мы просто сейчас будем говорить, давайте к нам там и все, приходите, у нас тут лучше. Они скажут, да у нас тоже неплохо. Вот. Материальная инфраструктура пока что лучше развита, чем духовная у нас, это точно. Но если мы покажем им последствия их деятельности, чтобы они видели, да-да-да, в чем-то какие-то есть преимущества в материальной жизни, все как-то более-менее организовано и так далее, понятно, что куда и откуда получается. Вот, но посмотрите на последствия этой деятельности, на последствия. Вот тогда человек уже задумается, понимаете? Вот, то есть мы не просто говорим, что где-то там лучше, вот Кришна там и так далее, а каковы последствия? Ты хочешь идти путем кармы, вот есть материальное общество, конечно же, да, вот такие-такие условия предлагает оно, вот, все прочее, но посмотри на последствия. И когда у человека появляется это вот знание или видение, видение, то есть он начинает реально видеть последствия своей деятельности, например, жизни других людей, на своей, например, своей собственной жизни, тогда он начинает задуматься. Действительно, я наблюдаю определенные закономерности и последствия, возможно ли жить иначе. Да, жить иначе возможно. Вот есть тип деятельности, который не связывает живое существо, карму, и называется преданное служение. Суть его состоит в том, что ты совершаешь действие, то же самое, что ты в обычной жизни совершаешь, но только не ради себя, а ради Кришны. Кришна – источник этого мира, он дал нам все, так сказать, ингредиенты, он дал нам разум, он дал нам процесс. Теперь делай то, что ты делал раньше, но не для себя, а для Кришны. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал и ни отдавал, через какую бы аскезу, трудности ни проходил, делай как подношение мне. Все. Дальше он пишет, говорит, что таким образом ты постепенно избавишься от уз кармы, и последствия твоей деятельности не будут влиять на тебя. Так, следуя путем отречения, ты постепенно придешь ко мне. Вот. Но это не просто какое-то отречение, а это позитивная замена, когда человеку дается, так сказать, другой вкус, другие понятия, другая информация. Все, на этом мы закончим. Хари Кришна. Вопросы?
Мне кажется, почему мы повторяем Радха Кришна мантру, а поклоняемся Гору не так?
Не понял.
Почему мы повторяем Радха Кришна мантру, да? А поклоняемся не Радха Кришна, а Гору не так?
Радха Кришна мантру мы повторяем после того, как мы повторили мантру, обращенную Гаурани Таи. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Садхгуру Бхактивиданта. Если вы будете повторять мантру Хари Кришна, не повторяя Панчататва мантру, то есть не поклоняясь Гаурани Таи, эффекта особого не будет. Может даже негативный будет эффект. Потому что Кришна в нынешнюю эпоху пришел в виде Господа Чайтаньи. И поэтому мимо него пройти не представляется возможным. Никак. Даже сам тот факт, что мы узнали вообще о Кришне, это исключительная милость Господа Чайтаньи. Кто на всю Индию ходил и пел о Кришне? Это сделал Господь Чайтаньи. Понимаете? Хари Кришна мантра была всегда. Она всегда была. Но сделал ее известной миру Господь Чайтанья, понимаете? Вот, поэтому миновать Господа Чайтанью не представляется возможным. Любой, кто пытается обойти его, вот мне только во Вриндаван Кришне надо, очень важное дело, вот, не увидит он ни Вриндавана, ни Кришну. Понимаете? Вот, потому что сейчас такой процесс, что Радха Кришна предстают нам через Господа Чайтанью, как сказано в одной вишнавской песне, Махабрабху Шри Чайтанья Радха Кришна Нагьянья. Господь Чайтанья – это никто иной, как Радха и Кришна вместе с Довиной. Вот, если вы читали в книге учения Шри Чайтаньи великий диалог Рамананда Рая и Господа Чайтаньи, там по окончании этого диалога Господь Чайтанья предстал перед Рамананда Рая в облике Радхи и Кришны. То есть Радха и Кришна не появятся, может не волноваться. Вот. Но для этого необходимо, так сказать, заслужить милость Господа Чайтаньи. А Нитьянанда, так сказать, это как воплощение Баларамы, это гуру, учитель. Без него Господь Чайтанья тоже не открывается. Вот кто-то там, уж не помню, кто там по именам, вот, пытался, да, вот Господь Чайтанья, да, а Нитьянанда нет. Это бесполезно. Потому что Нитьянанда это для нас гуру. Гуру, который подводит нас к Господу Чайтанья, Господь Чайтанья скрывается как Радха Кришна. Таков процесс, такая технология. Так устроено. Вот. Нитьянанда – это воплощение милости, который спасает падших всех, так сказать, куда угодно идет. Вот. Это духовный учитель. Он подводит Господу Чайтанье, а Господь Чайтанье говорит, делай, что делал я, пой Хари Кришна. Вот так. Вот. Поэтому такова технология этого процесса. Понимаете? Еще раз. Ну,
вопрос?
Я могу сформулировать вопрос вот, такой. То, что душа, когда находится в духовном мире, она служит Кришне, какой-то там непонятной причине, она вдруг хочет наслаждаться, ну, отдельно от Кришны. И потом все, что вот делает, живо в этом мире, оно все делает через эту призму вот этого наслаждения, желает наслаждаться отдельно от Кришны. Получается, что изначально это желание души — это служить Кришне, да? Ну, в смысле, это ее природа — служить Кришне.
Uh-huh.
Вот. Так, что-то мне куда-то. И получается, что сейчас она как бы находится в спящем состоянии, да? Вот вы говорите, что она...
Кто?
Вот душа. То, что вот она вот как вот...
Да, в спящем, иначе к кому обращены слова джив-джагу, проснитесь, спящую душу.
Получается, что уже духовно... Ну, пока она в духовном мире, то есть, ну, Кришна, когда у нее появляется такое желание, и сразу ее, ну, как там, аханкара, да, вот уже на это, и трибуна материальной природы сразу обволакивает, сразу как только она уходит. То есть она сразу конкретно забывает про то, что она слуга и...
Ну вот два действия майи, что она покрывает сознание и сбрасывает живое существо. То есть, как только сознание покрыто иллюзией, как только появляется желание независимости, тут же живое попадает в иллюзию. А иллюзия приводит к тому, что она падает. Это мгновенное действие, два функции майи. Покрывает сознание и сбрасывает живое
существо. Так вот, на самом деле желание души каково? Оно служить Кришне или наслаждаться?
Одно от другого не отделено. Желание служить Кришне, наслаждаться не отделено друг от друга. Вот, потому что служение Кришне в чистом виде, оно и приносит наслаждение живому существу. Вот, но когда происходит перестановка в сознании, кто Ади Пуруша, первый Пуруша, он или я? Вот, когда я думаю, что все-таки я Ади Пуруша, он изначально наслаждающийся. Вот, теперь ему приходится стать... Адидасом, изначальным слугой, а не изначальным Пурушем. Вот. Наслаждение и служение, они неразделимы в духовном мире, понимаете? Здесь, на незрелых стадиях, они разделены. Поэтому на зрелой стадии мы от служения можем не получать наслаждение. И поэтому наша жизнь может быть разбита. Вот это мое преданное служение, которое надо делать. Вот. А наслаждение мое где-то там в другой сфере лежит. Вот. Потому что преданное служение нечистое, и оно мне самому не доставляет удовольствия. Вот. Если человек проходит эту стадию и достигает чистого служения, то его наслаждение и служение, они опять в одно. Понимаете? Ему нет необходимости вести двойную жизнь. Вот это вот служение тебе, Кришне, вот это вот мое наслаждение. Вот. И сейчас эта двойная бухгалтерия, она... происходит потому, что у человека нет чистоты в преданном служении. Нет никакого пути, кроме того, что, как это говорится, его продолжать с максимальным осознанием, что делаешь, с пониманием, с терпением, с энтузиазмом, в круге правильного общения, избегая неправильного общения, следуя регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам. В общем, короче, все, что в Нектаре наставления написано, вот, по всему этому сюжету, так сказать. Никакого другого пути в обход этого не существует. И тогда и служение, и наслаждение, это, по сути дела, одно. Тогда преданное служение происходит на уровне прямананды. Прямананда – это состояние полностью раскрытой души. Такова теория, поменьше.
Как можно успеть за жизнь, освободиться от стольких недостатков? Она хочет задуматься, 70% должно
сердце быть очищено на танашу. Люди, которые очень много об анартхах думают, анализируют их, там, анартха такая, анартха другая. Вот. Им очень трудно это анартх избавиться. Кришна нигде не говорит, думай об анартхах, он говорит, думай обо мне. Вот. Есть такая болезнь у новичков, так сказать, они очень любят говорить об анартхах. Вот. Но, к сожалению, конечно, с ним нужно быть знакомым, проблем нет, да. Кришна познакомил нас с читанием Чаритамрити. Есть такой дивный стих и комментарий, где все эти анартхи, так сказать, упомянуты, развернуты. Но не услышите лекции Шрилы Прабхупады, где бы он что-то об анартхах говорил, там еще вот анартха такая, чтобы он обсасывал все эти анархи там, и так далее, любовался этими анархами, такая анартха, другая анартха. Он на Кришне, он говорит, решение в Кришне.
Вот. Вы должны знать общую тут анатомию облака Анак, да, она описана в Харинама Чинтамани, Бхактинатхакур дал этот анализ. Вы должны понимать, что такое там Асад Тришна, что такое там Пратиштха, Пуджа и прочее, мы должны все это знать. Но если мы просто об этом постоянно думаем и говорим, от этого от Нарх не избавимся. Понимаете? Вот, просто от того, что я вижу там вот такое облако, другое облако скрывает солнце, еще там, еще что-то скрывает, там вот этого солнца не появится, от того, что я разобрал все там препятствия, проанализировал. Да, общее понятие надо иметь. Вот, но решение не в этом. Решение в Кришне. Мамма на Абхава Мадба, кто мам я джимам на Маскуру. Думай обо мне, стань моим слугой, выражай мне почтение, служи мне. Вот, вот, вот решение, понимаете? Вот. И не нужно сильно думать, что вот как трудно за одну жизнь. Да как это трудно? Это невозможно, понимаете? Не надо об этом думать. Но по милости Кришны это происходит, понимаете? Вот мы там будем сами с этими анархами воевать. Мы сами сплошная анарха вообще одна, понимаете? Вот. Как мы можем с ними воевать? Понимаете? Вот. Нам не надо с ними воевать. Нам нужно просто постараться открыть свое сердце для Кришны через бескорыстный дух преданного служения. Вот. Говорится же в первой песне Шримад Бхагаватам, что это Он избавляет нас от всех этих материальных желаний, всей этой скверны сердца. Он, не мы. Наша задача просто стать открытым для этого очищения. Хотеть этого и стать открытым для этого. Это его дело. Он за одно мгновение может вселенную из себя, так сказать, выпустить и обратно в себя вдохнуть. Понимаете? Для него это не проблема, какие-то там анархи, что-то еще. Это для нас проблемы. Вот. Поэтому наша задача познакомиться с тем, для кого это не проблема. Понимаете? Вот так вот. Если я буду думать о очищении своего сердца, так, сегодня я отбялся, это такое анархию. Мы должны контролировать свою природу, без сомнения, да. Одна из форм аскетизма ума – это очищение своего существования. Да, так действительно есть. Вот, то есть мы можем на сознательном уровне контролировать свои чувства, видеть в себе там какие-то негативные проявления, пытаться их в какой-то степени контролировать. Это действительно наша аскеза. Но очищает нас от этого всего Кришна, понимаете? Это же не какая-то такая вещь, которая соринка в глаз попала, раз ее выкинул. То есть это вещи, которые в глубине души, которые составляют сейчас нашу обусловленную личность. Понимаете? Обусловленную личность. Вот. А сам себе человек операцию вряд ли может сделать. Понимаете, это достаточно сложное дело. Вот. Поэтому эти все вещи делает Кришна через духовного учителя, через. В общем, короче, это не наше дело, по сути дела. Наше дело заниматься служением и быть максимально открытым. Во всем видеть шанс очищения. В любой ситуации, приятной, неприятной, видеть шанс очищения. Преданное служение – это шанс очищения. Вот. Поэтому надо понять свою как бы, ответственность. Свою ответственность. Вот. А Кришна, Гуру, они выполнят свою ответственность. Если мы попытаемся сейчас брать на себя роль Кришны или Гуру, ой, как же это, наверное, трудно. Там. Это не наша квалификация, зачем об этом думать? Наша квалификация следовать процессу максимально, так сказать. Вы же не давали обет духовному учителю очищаться там, от анар, там что-то еще. То есть вы давали обет следовать процессу, понимаете? Который главным элементом процесса является Кришна. Вот. Говорили о необходимости поклоняться божеству, воспевать святое имя, читать шастры и так далее. Эти вещи мы обещаем, уже это регулирующие принципы бхакти, понимаете? Вот. И когда Кришна входит в нас, тогда другие выходят. Вот такой процесс, понимаете? Вот поэтому нам нужно думать о том, как следовать практике. Вот. А все остальное это уже не наше дело. Иначе мы берем на себя как бы, ну, не те полномочия, у нас нет такой компетенции, понимаете? Я сам себя, как барон Мюнхгаузен, не могу вытащить за шику, понимаете, из болот этого мира. Не могу. Вот. Но Кришна может. Поэтому он говорит, вот таких, так сказать, я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Понимаете, вот 12 главе Бхагавад-гиты. Вот это его уже вопрос. Для него не существует этих сложностей. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.